В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 2 марта, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Экс-президенту Украины Виктору Януковичу продлят санкции. В Северодонецке рассмотрят законность отстранения должности мэра города.
Взагалі по Северодонецьку ситуація просто є переконання за межою когось цю. Два мера, три секретаря.
Українські воєнні 1.5 роки удержують позиції вблизі Авдіївки.
Это самый большой в Европе завод по изготовлению кокса. Важна вообще вся линия обороны, каждый метр земли. Иначе просто земли не напасемся, чтобы раздавать.
А во второй половине программы мы поговорим о состоянии свободы вероисповедания на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске подписала два документа о нормализации обстановки на Донбассе на линии соприкосновения. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Первый документ по противоминной деятельности. Вооруженные силы и военные формирования с обеих сторон должны составить карты районов, подлежащих разминированию. Второй документ о полном запрете на учения с применением всех видов боевых вооружений. Этот запрет вступает в силу в ночь на 4 марта. Мартин Сайдик также выразил надежду, что практика обмена пленными на Донбассе продолжится. Пророссийские сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки совершили 47 обстрелов на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, трое украинских военных погибли, 14 ранены.
На Донецькому напрямку тривають бойові дії низької інтенсивності з застосуванням важкого озброєння. Противник 5 разів застосовував міномети калібром і 82, і 120 міліметрів. Ворожі провокації зафіксовано на всіх ділянках фронту: Світлодарська дуга, околиці Горлівки та Донецький аеропорт.
Сепаратисты из группировки ДНР заявляют, что украинские военные утром обстреляли поселок Старомихайловка у Донецка. Луганские сепаратисты заявляют, что украинские военные обстреляли их позиции у села Красный Лиман, а также окрестности сел Калиновка и Логвинова. О жертвах не сообщается. Украина и Международный комитет Красного Креста договорились усилить сотрудничество в поиске пропавших без вести людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины. Накануне министр иностранных дел Павел Климкин провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Они обсудили поиск путей предоставления российской стороной широкого доступа к задержанным. Кроме того, Красный Крест проводит переговоры с сепаратистами о предоставлении организации доступа к незаконно удерживаемым гражданам на отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В Красногоровке отремонтирована высоковольтная линия электропередач. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. В ведомстве отметили, что Красногоровка подвергается постоянным обстрелам. Начиная с октября 2014 года электричество отключалось из-за многочисленных повреждений проводов, опоры и изоляторов. Глава обладминистрации Павел Жибривский подчеркнул, что свет теперь будет не только в жилых домах, но позволит заработать Красногоровскому огнеупорному заводу. Следующий этап работы – восстановить газоснабжение. Большинство вакансий на трудоустройство в Донецке связаны со строительством и раздачей гуманитарной помощи. Об этом в интервью сепаратистской газете «Донецк вечерний» заявила так называемый директор городского центра занятости Екатерина Асадулина. Также Асадулина отметила, что больше всего в сотрудниках нуждаются учреждения здравоохранения и образования. Она добавила, что в прошлом году в Донецкий центр занятости обратились почти 13 тысяч человек.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Евросоюз продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщают журналисты нескольких изданий из Брюсселя. Там проходит заседание постоянных представителей стран-членов ЕС. По сообщениям корреспондентов, санкции Виктору Януковичу и 15 чиновников из его окружения продлили еще на год. а с экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой санкции сняли. Однако официальное подтверждение решений руководства Евросоюза огласят, по сообщению корреспондентов, лишь 4-5 марта. Сегодняшнее решение Брюсселя обсудим с главой правления Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Виталий.
Доброго дня.
Виталий, скажите, подтверждают ли ваши источники продление, информацию о продлении санкций?
Нет, пока еще нет. Мы чекаем официальных данных. Мы сдивовані таким результатом. Українська правоохоронна система в області Генеральної прокуратури зробила все, щоб санкції було знято з частини цього списку. Тому я не дуже розумію, як не тільки продовжити санкції по Іванющенку, по якому суд закрив кримінальну справу в Україні.
Скажите, а что конкретно правоохранительные органы делали не так? То есть, насколько это было прогнозируемым решением?
Немає жодного обвинувального акту в суді. Тобто за рік немає жодного обвинувального акту. Єдине, що могло продовжити акти за санкції по цих людей, це значний прогрес в розслідуванні цих справ. Значним прогресом після вручення підозр є лише обвинувальні акти. Оскільки їх немає, я не розумію, з якого дива Євросоюз продовжує санкції, тому чекаю офіційну інформацію.
Скажіть, якщо от гіпотетично розсуждати, зачем Євросоюз мог продлити ці санкції? Це може бути політичним жестом? Тобто можна ли таку можливість розглядати?
Ну, політично це може бути так, але це нічого не змінює, оскільки якщо за цим політичним рішенням немає з боку української сторони жодної юриспруденції, це означає, що ці санкції просто будуть відмінені в Європейському суді. Але це ось таки явно, тобто я чекаю результатів офіційних, а не повідомлень журналістів.
Виталий, а вот снова о сообщениях до журналистов. Они сообщают о том, что санкции сняли с Раисы Богатыревой. Вы можете сказать что-то об этом бывшем чиновнике? Могли, ну, есть ли основания снимать с нее санкции? Или она одинаковая в ряде чиновников?
Там есть основы зняты с половины списка. Я так буду разумею, чему Богатырева, чему не Ванющенко, чему не Курченко. То зараз мы тут еще имеем повідомлення журналістів. Это же, до речі, повідомлення номер 2 за кілька останніх тижнів. Мы чекаем офіційних даних.
Виталий, объясните, пожалуйста, нашим слушателям, как Евросоюз продлевает эти санкции, то есть механизм продления и какое в этом механизме участие украинской стороны?
Щороку це рішення Європейського Союзу на основі даних, наданих Україною. Треба розуміти, що перші санкції були політичним рішенням. Далі Україна має показувати дві речі. По-перше, довести злочинність похожності грошей. По-друге, показати прогрес в розслідуванні власне злочинів похожності грошей. З другим серйозні проблеми. Тому ми очікуємо офіційних даних. По тому, якщо до цього підійти де юре, санкції мали зняти мінімум з половини списку.
Спасибо, Виталий. Напоминаю вам, на прямой телефонной связи с нами был глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. И мы говорили о возможном продлении санкций Евросоюза против бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии» и сейчас в программе «Обзор прессы».
Виктор Янукович хочет вернуться в Украину. Кремль снова подогревает вооруженный конфликт на востоке Украины. Нужно ли Украине готовиться к новым парламентским выборам? Подробнее слушайте в нашем медиа-обзоре. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк утверждает, что его подзащитный хочет вернуться обратно в Украину, а его защита готова предпринимать правовые шаги для этого. Об этом юрист заявил в интервью порталу «Главком». Виталий Сердюк утверждает, дела по Януковичу остановлены, расследование вообще не проводится. В интервью изданию защитник рассказал, что Интерпол так и не возобновил розыск экс-президента, а представители Генпрокуратуры Украины сами не изъявляют желания ехать в Ростов-на-Дону допрашивать Януковича. По словам адвоката, Виктор Федорович якобы готов давать показания, но на территории Украины делать это категорически отказывается, так как переживает за свою безопасность. Виталий Сердюк также акцентировал внимание на том, что Янукович до сих пор официально не снял с себя полномочий президента и не самоустранялся от руководства страной. Кремль на востоке Украины снова усиливает накал своей низкоинтенсивной войны, утверждает пятый чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Хербст в интервью изданию Newsweek. Когда Москва вмешалась в происходящее в Сирии, количество случаев нарушения перемирия было 70-80 в день. После оно сократилось до 30-40, однако в январе снова выросло до 70. Как пишет издание, осенью было ясно, что операция Москвы в Украине идет безуспешно. Россия надеялась, что снижение насилия может вынудить Евросоюз облегчить в декабре санкции, но эта уловка не удалась. Однако решение вновь усилить военные действия в Украине, по мнению автора, связано как с Сирией, так и с положением в Украине и в Европе. Цели Москвы в Украине не изменились, указывает Джон Хербст. Если нельзя вернуть пророссийское правительство в Киев, то нужна дестабилизация нынешнего прозападного. К тому же западная реакция также оправдала расчеты Москвы. Несмотря на очевидное увеличение нарушений перемирия с подконтрольных России территории Украины, главы МИДов Германии и Франции в конце февраля читали нотации именно Украине об обязательствах по Минскому процессу. Подробнее в статье «После перемирия в Сирии Кремль напомнил о себе в Украине». В Вашингтоне преобладает мнение, дескать, Украина должна избежать досрочных парламентских выборов. Но многие украинцы считают, что выборы должны состояться, а окончательный выбор за ними. Об этом говорит шведский экономист Андерс Аслунд в интервью изданию «Новое время». По словам Аслунда, и США, и Евросоюз полагают, что для проведения необходимых реформ Украине нужна политическая стабильность. Но исторически у этой точки зрения есть недостатки. В период радикальных перемен многие политики быстро устаревают. Издание пишет, что главная причина для беспокойства во всех посткоммунистических странах – это коррупция, за которую всегда несет ответственность действующая власть. Именно поэтому в восточноевропейских демократиях действующая власть чаще всего проигрывает выборы. Подробнее читайте на сайте издания.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Мэр Северодонецка Валентин Казаков, отстраненный от должности местными депутатами, пытается восстановиться в должности. На сегодня суд назначил заседание по этому вопросу. Городского голову отстранили от выполнения обязанностей большинством голосов в горсовете несколько недель назад. Сам Казаков, почитав решение незаконным, подал в суд. Такое решение горсовета незаконным посчитал и глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука. Состоялось ли заседание? В материале Алексея Виноградова.
Заседание суда по иску Валентина Казакова о незаконном смещении его с должности городского головы Северодонецка было назначено на утро 2 марта. Главные действующие лица на него не пришли. Казакова представлял адвокат, а горсовет – штатный юрист. Но заседание так и не началось. После совещания с судьей адвокат Казакова Игорь Слесарев заявил, что слушание перенесено на 9 марта из-за того, что у судьи нет времени заниматься этим делом.
Как пояснил судья, на основании приказа распоряжения главы суда, он исполняет обязанности на суде, и ему вчера якобы принесли материалы, сегодня еще якобы должны принести материалы, поэтому не до обеда, не после обеда нет возможности рассматривать данное дело. Поэтому он пояснил, что у нас надо делать 9 марта, хотите жалуйтесь, хотите нет, рассматривать сегодня он не собирается.
Сам судья Игорь Юзефович пояснил свое решение тем, что в городском суде не хватает судей, а из-за переезда в Северодонецк областных учреждений количество дел только увеличилось. Поэтому на все просто не хватает времени. Предлагаю послушать его цитату.
Благодаря Верховной Раде Украины, которая не избирает, не назначает судей, у нас уже два судьи с февраля 2015 года не назначены, один судья с апреля 2015 года. И вместо 14 у нас 11 только вакансий занято. Бардак? Бардак. А при чем судьи здесь?
Решение суда по этому вопросу ожидают многие. Кроме заинтересованных сторон горсовета, юридическую оценку отстранения от власти мэра Валентина Казакова ждет и глава областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. Он не знает, как можно продолжать сотрудничество с городом в таких условиях.
Взагалі по Северодонецьку ситуація просто є переконання за межою повсю. Два мера, три секретаря, якщо просто називати речі своїми іменами, це ідіотизм.
Пока ситуация в городе стабильная. Ранее была угроза невыплаты зарплат бюджетникам. Но сейчас казначейство разблокировало счета, и бюджетники получили деньги. Говорит учитель одной из северодонецких школ Дмитрий.
Зарплату неожиданно выплатили вовремя. В принципе, все хорошо.
Можно ли считать разблокирование счетов признанием новой власти, не берется комментировать никто. Все ждут решения Фемиды. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это был материал о суде относительно восстановления в должности городского головы Северодонецка Валентина Казакова. Местные депутаты отстранили его от должности решением горсовета.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Бойцы 93-й бригады вооруженных сил Украины удерживают один из ключевых объектов Донбасса – Авдеевский коксохимический завод. Полтора года они держат оборону в районе шахты Бутово. Это недалеко от Донецкого аэропорта. Укрытия и бытовые помещения бойцы построили из подручных материалов, утеплили фольгой. С едой и одеждой помогают волонтеры. Подробнее о том, как живут на передовой бойцы 93-й бригады, в репортаже наших коллег из программы «Настоящее время».
Бутово – так называется позиция в окрестностях Донецкого аэропорта. Противник использует гранатометы, стрелковое оружие крупного калибра, иногда минометы. Отвечают украинские военные стрелкового оружия. Другого нет, говорит командир боевой машины пехоты 93-й бригады с позывным «Ветер».
Во-первых, у нас нет вооружения, чтобы отстреливаться по минометам. На огонь в ответ командир сам дает разрешение. Если есть угроза жизни военнослужащего или нарушение линии разграничения, то тогда открываем.
По мнению командира, противника интересует завод «Коксохим». Он находится в Авдеевке, всего в нескольких километрах от линии фронта. Офицер 93-й бригады «Ветер» говорит, что позицию будут удерживать любой ценой.
Вы разумеете, что у нас будет полностью парализована металлургийная промышленность.
Вы понимаете, что у нас будет полностью парализована металлургическая промышленность. Это самый большой в Европе завод по изготовлению кокса. Важна вообще вся линия обороны, каждый метр земли. Иначе просто земли не напасемся, чтобы раздавать.
Жить солдатам приходится чуть ли не под открытым небом или в руинах, поэтому комфорт пришлось обустраивать самим. Помимо спальных мест, из подручных средств соорудили комнату отдыха, поставили даже телевизор. Правда, показывают здесь только российские каналы. Смотрят передачу о военных новинках России и открывают тушенку, подаренную волонтерами. Боец 93-й бригады Игорь говорит, что российское телевидение передает неправду.
Больше половины то, что они рассказывают, ранее. Они говорят, что российских войск здесь нет. Российские войска на той стороне стоят. Я служил в срочку, и тем более служил в России за Байкале. Я ж акцент, язык и четкую команды, которые отдаются, это не гражданские ополченцы и все. Это военные. Слышно, что военные разговаривают по радиостанции.
Спят солдаты в своих спальнях. Так они называют обустроенные лежанки. Рядом соорудили баню. Укрепили и утеплили стены. Обшили деревом и фольгой. Греют баню дровами. Освещают от генератора. Правда, из-за частых обстрелов долго попариться не получается. Боец 93-й бригады Ростислав говорит, что часто приходится прятаться в убежище.
Артиллерия, конечно, страшно. То есть, когда мины падают, и все это страшно. САУ работает или танки. Ну, я уже там не говорю там за грады, гвоздики.
Солдаты боятся больше всего не обстрелов. Говорят, страшнее всего приехать домой и быть непонятыми. Ведь после пережитого они вернутся совсем другими людьми. Дмитрий Донской, Ольга Калиниченко, Илья Никонов.
Это был репортаж проекта «Настоящее время» об украинских военных, которые удерживают позиции вблизи Авдеевки. Укрытия и боевые помещения бойцы оборудовали сами.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В начале этого года на территории так называемой ДНР начались гонения на ряд церквей, якобы со стороны населения. Митингующие в центре Донецка в январе назвали сектой даже украинскую греко-католическую церковь, которую с конца 16 века признает Ватикан. Практически монополистом на территории сепаратистов стала Украинская православная церковь Московского патриархата.
Мы, как и полагается, ведем себя как церковь времен гражданской войны. То есть стараемся помирить.
Зачем сепаратистам контроль над церквями? Какую роль в идеологии группировок играет Московская православная церковь? И должна ли Украина как-то контролировать работу церквей Московского патриархата в условиях гибридной войны? Об этом поговорим во второй части программы. Гость студии сегодня – доктор философских наук и религиевед Людмила Филиппович. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в прямой эфир. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В эфире «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Филиал международного информационного агентства «Дони Ньюс» открылся в Луганске. Об этом на презентации агентства рассказал его директор и главный редактор, финский журналист Янус Путканен. В родной Финляндии Путканен никогда не работал журналистом. В прошлом он был режиссером театра, рассказали Донбасс Реалиям в Финском союзе журналистов. В то же время Путканен давно прославился как поклонник деятельности президента России Владимира Путина. Больше информации знает Ольга Стрижова.
15 июля 2015 года в Донецке открылось информационное агентство «Дони Ньюс». Главную же задачу агентства анонсирует как помощь в предоставлении правдивой информации о событиях и проблемах Донбасса всему миру. В марте 2016 открывается филиал «Дони Ньюс» в так называемой ЛНР. По словам главного редактора Януса Путканена, такой шаг – это победа для издания.
Теперь, когда мы открыли офис в Луганске, мы можем на равных правах предоставлять ежедневные отчеты как из Луганска, так и Донецка. И, наконец-то, все новости пришли к определенному балансу. Читатели могут получить четкую картину, что происходит как в Луганске, так и Донецке. И западная аудитория может получить информацию на родном для нее языке.
Сам же Янус Путканен начал работать журналистом только в 2011 году, когда создал свое интернет-издание «Верк-комедия», сообщают в Союзе журналистов Финляндии. До этого времени он был режиссером в финском театре в маленьком городке Порво, директором которого являлся его отец Марко Путканен. В 2009-м Янус Путканен зарегистрировался в социальных сетях ВКонтакте с записью.
«Я большой друг России, посещал страну несколько раз, но, к сожалению, не могу говорить на вашем красивом языке. Я надеюсь найти друзей с Востока с помощью этой социальной сети, а также еще артистов, моделей, актеров для работы в Финляндии».
В 2011 году произошла драка, после которой на тот момент еще театрального режиссера Януса Путканена обвинили в превышении самозащиты, и он был оштрафован, рассказывают многочисленные публикации в финских изданиях. Далее информация про Януса Путканена как театрала нигде не встречается. Зато появляется самопровозглашенный воин информации, как рассказали в Союзе журналистов Финляндии.
Путканен – дрифтер, самопровозглашенный воин информации, был кандидатом от такой себе партии независимости на европейских выборах 2014 года.
По словам представителей Союза журналистов Финляндии, издание «Верк-комедия» базировалось в небольшом городке Накхан-Саван в Таиланде, где Путканен жил с 2009 года. Но при этом издание рассказывало о жизни в Финляндии.
Его веб-сайт публиковал дезинформацию в пропагандистских целях, утверждая, что это альтернатива информации в основных СМИ. Теперь, кажется, все это есть только в виде страницы в Facebook с 7300 подписчиков.
Сам Янус Путканен в ноябре 2012 года дал интервью федеральному еженедельнику «Российские вести», в котором рассказал про информационную войну Финляндии против России. В интервью Януса Путканена представили как главного редактора влиятельного финского интернет-портала «Верк-комедия». Напомним, у этого так называемого влиятельного финского издания 7300 подписчиков. При населении Финляндии около 5,5 миллионов человек. В этом интервью Янус Путканен рассказал, что к его изданию никогда претензий не было.
«Нас никто не трогает. Конечно, я как главный редактор могу быть под чьим-то прицелом, но я не боюсь информационной войны. Должен сказать, что к «Верк-комедии» никогда не было официальных претензий. Я считаю, что продолжая ответственно подходить к своей работе, мы сможем и дальше спокойно работать».
А в Союзе журналистов Финляндии придерживаются другого мнения.
«Верк-комедия» был одним из фейковых медиасайтов. Ранее на этой неделе он заставил ряд серьезных новостных организаций опубликовать заявление против засилья недостоверной информации в медиапространстве.
Также в Союзе журналистов Финляндии рассказали, что Путканен был связан с Йоханом Эрки Бекманом, который известен, цитирую, как приверженец Путина, специализирующийся в подделке доказательств и распространении дезинформации о Финляндии в российских СМИ. Теперь же они оба работают и освещают события в так называемых ЛНР и ДНР. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был материал об открытии в Луганске филиала так называемого международного агентства новостей «Дони Ньюс». Мы запросили информацию о главе агентства Янусе Путканене в Финском союзе журналистов. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Умолчание российского телевидения об истории с вероятным убийством няни 4-летнего ребенка в Москве может быть несколько причин, и одна из них – боязнь массовых выступлений. Так считает российский публицист Кирилл Мартынов. Утром 29 февраля возле московской станции метро «Октябрьское поле» была задержана женщина с головой ребенка в руках. Уроженку Узбекистана подозревают в убийстве ребенка, за которым она присматривала. Центральные российские телеканалы в своих выпусках новостей не сообщили об этом происшествии. Публицист Кирилл Мартынов считает, что, игнорируя страшную новость, российское телевидение сделало себе медвежью услугу. О причинах такого шага российских СМИ у публициста узнал Валентин Барышник.
Я думаю, что здесь может быть несколько причин, но для меня очевидна одна, и она, наверное, главная. Причина в том, что власти опасаются выступлений массовых, условно-националистов, условно каких-то правых сил, может быть, вот этих так называемых наших патриотов-государственников, может быть, частично тех людей, которые не так давно занимались освобождением Украины, в кавычках. У нас был такой опыт в Москве в последние годы, были выступления на Манежке, и для власти это большой риск, потому что ставка власти сейчас состоит в том, чтобы до выборов в сентябре 2016 года никаких массовых выступлений и вообще заметных факторов, которые на так называемую нашу стабильность влияют, не происходило.
Аркадий Бабченко пишет в Фейсбуке, что телевидение проводило многолетнюю кампанию по взращиванию ненависти, ксенофобии, и сейчас, когда в достаточной степени взрастили, то это неконтролируемая вещь оказалась.
Понимаете, одно дело, когда вы скрываете какую-то информацию для того, чтобы не было каких-то тактических последствий конкретно прямо сейчас. Другое дело, когда вы пытаетесь играть в какую-то умную стратегическую игру, что давайте перестанем вызывать ненависть, давайте не будем заниматься ксенофобией, и нам это в перспективе даст какую-то другую политику. По-моему, перспективы никакой здесь не просматривается, совершенно сиюминутное желание не дать дополнительных поводов для массовых беспорядков, тем более, что на самом деле довольно глупо получилось, потому что вся Москва знает, во-первых, что девочку убили, вся Москва знает, кто это сделал, и при этом вся Москва знает, что власть скрывает. Есть такой устойчивый оборот, телевидение промолчало.
Существует теория, что высшее руководство страны само, в общем-то, видит так картину мира, как мы видим ее на российском телевидении. Может так случиться, что просто эта картина совершенно разошлась с реальностью, и на самом деле руководство России уверено, что если что-то случается плохое, то это либо стихийное бедствие, либо это козни. А так все хорошо.
Вы знаете, мне кажется, тенденция к этому очень давно уже существует, и это, в общем, не новость. Насколько эта тенденция дошла до своего логического завершения, мне пока не очень понятно. Но мне кажется, конкретно этот кейс с этой попавшей в телевидение террористкой, в кавычках, нянетой, он выглядит довольно таким жестким выстрелом себе в ногу, что называется. Выстрел заключается в том, что любому человеку, живущему, по крайней мере, в Москве, очевидно, что телевидение дало ему чудовищно искаженную картину повестки дня. Это касается ни Донбасса, ни Сирии, ни каких-то внешних проблем. И каждому понятно, что его обманули.
Это был фрагмент общения Валентина Барышника с публицистом Кириллом Мартыновым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившееся сообщение, что Кремль распорядился не показывать сюжеты об убийстве девочки. Песков, однако, поддержал такое решение телеканалов, сказав, далее цитата, «слишком чудовищно, чтобы это показывать по телевизору». Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. После двухлетнего перерыва в Донецк возвращается литературный слэм. С 2014 года литературные мероприятия в городе не проводились. Слэм – это литературная баталия, где участники читают стихи с элементами театрального перформанса. Оценивают поэтов зрители, пришедшие на слэм. Чего ожидают участники и организаторы от возрожденного донецкого слэма, выясняла Дарья Карания.
Организатор Донецкого литературного слэма Елизавета Несова рассказала «Донбасс Реалиям», что идея возобновить слэм является прежде всего желанием открывать новых авторов и дать им возможность донести со сцены все то, что накипело. Одним из условий возрожденного слэма является отсутствие политических тем в текстах.
Из старых авторов будет Ульяна Безбаченко, Надя Сплин, Жека Ефремов. Они в слэме будут читать тебя, собственно, и будет читать Цикорий. Участники Донец Макеев Горлов. Горловку представляет Коровна. Она будет читать стихи на украинском языке, очень хорошие тексты, красивая лирика. Надеюсь, что ее примут тоже хорошо, так зритель на слэме с украинскими текстами.
Елизавета говорит, что формат не изменится. Будет поэтическое состязание, когда стихи участников оцениваются публикой, и те, у кого громче аплодисменты, проходят следующий тур. Между турами будут выступления музыкантов. Что же касается планов, то донецкий слэм, скорее всего, теперь будет вливаться в российскую литературную жизнь. По словам организаторов, ездить по Украине сейчас проблематично из-за блокпостов, пропусков и разницы политической позиции. Макеев Российский писатель Алексей Чупа, который был первым организатором слэма в Донецке, говорит, что такое решение вполне логично, так как с Россией не будет языковых барьеров.
Значит, хоть какая-то жизнь там и существует до сих пор творческая. Вообще изначально не нравится то, что они устанавливают рамки, во-первых, потому что слэм — это абсолютное непризнание цензуры, а там уже в условии заявки указано, что, знаете, ребята без политики. Ну, это такая, наверное, поправка на ветер, который там дует в Донецке сейчас. Это нам, наоборот, в Донецке было трудно с украинскими слэмерами сотрудничать, потому что у нас-то как раз языковой барьер какой-никакой существовал. А между донецкими и российскими слэмерами его наверняка нету.
Вадим Цикорий, один из старожилов литературной жизни Донецка, говорит, что ждал возрождения движения несколько лет, так как у новых авторов есть желание поделиться своим творчеством, и им нужно дать такую возможность, невзирая на ситуацию в стране.
Желание возродить традиции поэтического соревнования всегда присутствовали. Вот просто, что город такие времена переживает не лучшие. Ну, молодежь всегда была амбициозная. И меня позвали просто, я призван, там, не знаю, как напутствие дать, что ли, ребятам, как хранитель традиций донецкого слэма, так как ограничение, так скажем. Это тексты политического характера. Вот. Но я думаю, язык политики приплетать — это абсолютная глупость.
Несмотря на сложную политическую ситуацию, организаторы и участники надеются, что главное — это поэзия, которая должна объединять. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Это был материал о возрождении донецкого слэма, поэтического состязания с элементами перформанса.
Письмо из Донбасса. Антон Аверченко, инженер, город Донецк.
Донецк продолжает жить своей жизнью. Потихоньку вертится малый и средний бизнес. Основные направления – аптеки, малые продуктовые магазинчики, магазины военного обмундирования, общепит. Бурное развитие переживает аптечная отрасль. Хотя, возможно, это и не развитие вовсе, а просто идет большой передел оставшейся собственности. Старые сети уходят, новые приходят, скупают банкротов за долги. Хотя просто это одни и те же люди. Иногда даже новым именем не заморачиваются. Добавят к старому названию слово «плюс» или цифру поставят, и новый бренд готов. Много открылось военных магазинов, тут уж спрос диктует предложение. Камуфляжная форма нынче в моде в нашем городе. Но уже есть и другие тенденции. Благодаря минским договоренностям многие брутальные ополченцы становятся гламурными и переодеваются в смокинги, а для обслуживания их возросших эстетических потребностей открываются довольно изысканные салоны красоты. Хочу отметить еще один бурно развивающийся в Донецке бизнес. Это комиссионные магазины. Отсутствие денег побуждает местных жителей распродавать остатки былой роскоши. Да и размеры комиссионного вознаграждения тоже внушают уважение. Магазины просят до половины от вырученной суммы. Но деваться некуда. Вот и тащат дончане содержимое своих чуланов и комодов шустрым коммерсантам на распродажу. Такое вот у нас вышло начало многообещающего 2016 года.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Украинская разведка сообщает о переброске российской военной техники и российских спецназовцев на подконтрольную сепаратистам часть Донбасса. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки. По информации, накануне через пункты пропуска, которые не контролируются Украиной, в Иловайск зашли 3 вагона с боеприпасами, 2 вагона с танковыми двигателями и запасными частями. Кроме того, установлено прибытие с территории России военных подразделений и отдельных групп офицеров. Российская сторона заявления не комментирует. Ранее они заявляли, что не участвуют в военном конфликте на востоке Украины. Украинские военнослужащие обезвредили 150 взрывоопасных предметов в ходе разминирования поселка Широкино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Среди предметов – гранаты, противопехотные фугасные мины, самодельные взрывные устройства, а также запрещенные Женевской конвенцией осколочные мины. Ранее члены незаконных вооруженных формирований полностью оставили поселок Широкино, и силы антитеррористической операции взяли его под свой контроль. Военнослужащие продолжили разминирование территории населенного пункта. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сегодня направило 63 миллиона гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам госпредприятий «Львовуголь», «Волынь-уголь», «Лисичанск-уголь» и «Первомайск-уголь», сообщает пресс-служба ведомства. Указанные средства используют на погашение задолженности по зарплате за ноябрь-декабрь прошлого года. Еще 75 миллионов гривен в ближайшее время выделит Госказначейство Украины для выплаты зарплаты за ноябрь-декабрь прошлого года угледобывающим предприятиям Донеччины. Более 200 выпускников луганских школ примут участие во вступительных экзаменах в российские вузы в формате единого государственного экзамена. Об этом сообщил так называемый начальник отдела учебно-методического обеспечения и инновационной деятельности Управления образования администрации города Луганска Александр Помазов, пишет так называемая пресс-служба администрации города. По словам чиновника, в настоящее время проводится широкая разъяснительная работа с потенциальными абитуриентами и их родителями о том, что качественное высшее образование и российские дипломы можно получить и в высших учебных учреждениях Луганска.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. В начале этого года на территории так называемой ДНР начались гонения на ряд церквей, якобы со стороны населения. Митингующие в центре Донецка в январе назвали сектой даже украинскую греко-католическую церковь, которую признает Ватикан. Практически монополистом на территории сепаратистов стала православная церковь Московского патриархата.
Мы, как и полагается, ведем себя как церковь времен гражданской войны. То есть стараемся помирить.
Зачем сепаратистам контроль над церквями? Какую роль в идеологии группировок играет православная церковь Московского патриархата? И должна ли Украина как-то контролировать работу церквей Московского патриархата в условиях гибридной войны? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, о состоянии религиозных свобод на территории так называемых ДНР и ЛНР поговорим сегодня с нашим гостем студии, доктором философских наук и религиеведом Людмилой Филиппович. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Людмила, вы согласны с тем, что на территориях сепаратистов некоторые церкви, какие конкретно, терпят гонения?
Насколько мне известно, там сегодня фактически в статусе державной, государственной церкви существует одна единственная. Это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Все остальные признаны как либо сектами, либо с ограниченными возможностями религиозной организации. Скажем, мне известно, что готовится закон о свободе совести или о религиозной деятельности, так называемой ДНР. И Захарченко сказал, что он признает только 4 возможных религии. Это православие, католицизм, ислам и иудеи. Но поскольку тут протестанты никак не упоминаются, то мы можем понять, что этим разрешено будет. Ну а главную скрипку, главную роль, конечно, будет играть Украинская Православная Церковь. Но сейчас, вы знаете, очень интересно. Сейчас же подписана декларация между Папой Римским и между Московским Патриархом, в которой они разрешают греко-католической церкви существование не только на территории Украины, оккупированной или не оккупированных ее районах, но и даже на территории России. Поэтому пока что никто никак не откомментировал вот эту новость, новизну. Видимо, придется пересмотреть свое отношение к греко-католикам, руководителям так называемой ДНР, в свете вот последней декларации, которую подписал сам Московский Патриарх.
Людмила, а как, по вашему мнению, зачем вот идет такой контроль над некоторыми религиями? То есть в чем смысл? Тут политический смысл какой-то нужно усматривать.
Ну, не только политический. Любая власть хочет что? Она хочет главенствовать, она хочет править, она хочет иметь особое влияние на людей, а религия – это один из таких возможных каналов и очень совершенный механизм, который можно использовать для своих идеологических целей. Понятно, что сейчас ДНР строит, как они говорят, абсолютно новый тип государства. Он чем-то напоминает, может быть, Советский Союз, но с очень сильным вкраплением религиозного компонента. То есть сегодня православие присутствует в жизни, в идеологической жизни этой республики во всех возможных и невозможных формах. То есть вообще очень удивительно, как на этой территории, где, собственно, мы всегда фиксировали достаточно низкий уровень религиозности, по сравнению, скажем, с другими регионами Украины, с тем же самым западным регионом, сейчас вот навязывают людям, которые там остались, ну, собственно говоря, православие.
Это не свойственно, в принципе, да, дончанам, луганчанам?
Я думаю, что
такая
нет.
Такая религиозность.
То есть, знаете, эти регионы подверглись в свое время просто политике выжженной территории. Наибольшее количество пострадавших именно церквей, именно на этих территориях. То есть, как-то Запад не очень затрагивали. А может быть, там сопротивляемость была выше. Советская власть, да, уничтожила фактически религиозную жизнь на этих территориях в наибольшей степени. И поэтому, когда началось возрождение религиозное, то православная церковь там оказалась достаточно слабой, она там представлена была не очень сильно. Но вот мне, например, известно, что до четверти всех религиозных организаций это были новые религиозные движения. Если мы сравним эти же показатели с Западной Украины, то там 1-2, максимум 3% этих новых движений.
Протестантов имеете в виду?
Нет, не только протестантов. Буддисты, кришнаиты, разные восточные культы, которые пришли в Украину. И потом, если сравнить, например, интенсивность, как мы говорим, религиозной жизни, то на одну общину, например, на Западе приходится где-то 700 парафиян, да, членов церкви. А исследование, которое мы проводили, ну, где-то лет 5-6 тому назад по Донецкому региону, дают нам до 4000 прихожан на одну церковь. Поэтому мы можем судить о том, что религиозная жизнь была достаточно... Ну, не такой интенсивный, как на Западе.
Напоминаю слушателям, у нас в студии Людмила Филиппович, религиовед, говорим о состоянии религиозных свобод на территории так называемых ДНР и ЛНР. С вашего позволения, зачитаю отрывок из так называемой Конституции ДНР, и слово-слово практически это дублируется к называемой Конституции ЛНР. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Никакая религия и идеология не могут устанавливаться в качестве государственных или обязательных. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другим любую религию, или не исповедовать никакой. И сразу же стык предлагаю послушать человека, который называет себя депутатом Народного совета ДНР, Сергея Кондрыкинского, о принципах того, как в так называемой республике регистрируют церкви.
У нас любая религиозная организация, она показывает, чем она занимается, перед тем, как регистрироваться, она проходит ряд проверок, ряд инстанций, и только после этого ей дают уже юридическое лицо, и они могут заниматься своей деятельностью. Это очень важно, потому что когда любая организация могла, там, слово «жизнь» либо еще кто-то заниматься и, извините меня, организованно проводить те либо иные мероприятия, получая прямые источники финансирования, то, естественно, конечно, это очень способствует, да, вот, положительному тому результату этой организации.
Это был так называемый депутат Народного совета ДНР Сергей Кондрыкинский, а у нас в студии Людмила Филиппович, религиовед. Людмила, как вы отреагируете на эти слова? Это нормальная практика? Вот, вот эта разница между так называемой Конституцией и его словами? То есть, если
и той проверкой, которую они делают.
Да, что это за проверка? Это нормально? Вот есть ли в государстве такие проверки? Да, вот в Украине той же или где-то в мире проводится такая практика?
Ну, давайте мы, во-первых, скажем о том, что Конституция, которую вы зачитали, фактически повторяет Конституцию Советского Союза, где было декларировано очень много прав для верующих людей, но реально мы же знаем, что этих прав люди не имели. Например, нельзя было поступить в вуз или занять какую-то должность такую достаточно престижную. То есть вы можете говорить все что угодно, просто как это все действует на практике. А относительно проверок, ну, тут у нас тоже есть определенный контроль. То есть религиозная организация, когда подает документы на регистрацию и получает статус юридического лица, это нужно для ее бизнес, может быть, деятельности. И вообще сейчас очень принято именно через банки проводить все возможные операции. Она представляет определенный перечень документов, которые необходим для того, чтобы разобраться, во-первых, какой конфессии, какому направлению
религия
религиозному.
Это вообще?
Да, религия это вообще. Проводится так называемая комплексная экспертиза, где собираются мнения религиоведов, богословов, правоведов, краеведов, психиатров даже, юристов. То есть это очень такой комплексный подход к таким документам. Да, я сама участвовала, вот как говорил этот товарищ, ходила, смотрела, как происходит там богослужение, какие обряды приняты в той или иной религии. Но я вам что хочу сказать. Конечно, разнообразие очень большое. То есть где-то сидят молча, медитируют, да, где-то читают «Сторожевую башню», где-то поют и танцуют, воспевая имя Господа, я имею в виду, например, Кришны. То есть многообразие, наоборот, не говорит, казалось бы, что позитив, потому что каждый человек тогда сможет найти то, что ему близко к душе, а не идти строем вот в четыре, например, разрешенных на сегодня в ДНР религии. То есть демократические государства не знают такого жесткого контроля. И если бы меня спросили, вот каков идеал, да, такой экспертизы, я бы сказала, что вообще не нужно никакой экспертизы. Почему? Потому что если не будет никакой экспертизы, то тем самым гражданское общество продемонстрирует свою зрелость. То есть достаточно будет механизмов не у государства, которое в основном используют как контролирующий, запрещающий орган, просветительскими методами мы сможем людям объяснить, вот, что есть религия, а что не является религией. Главное – это право человека исповедовать то, что для него является ценностью, и то, что он хочет привить и оставить не только себе, да, но и своим детям, своим внукам.
Оставайтесь с нами, мы продолжим наше общение через пару секунд.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И у нас в гостях Людмила Филиппович, религиовед, доктор философских наук. Мы говорим о состоянии религиозных свобод на оккупированной части Донбасса. Людмила, такой вопрос к вам. Как вы оцениваете участие Украинской православной церкви Московского патриархата, которая сейчас, как мы вот выяснили, да, занимает главенствующее положение так называемых ДНР, ЛНР, в этом конфликте на Донбассе? То есть некоторые правые организации утверждают, что Русская православная церковь Московского патриархата – это один из элементов так называемого русского мира, вот этой гибридной войны. Есть ли этому подтверждение, стоит ли этого опасаться?
Ну, это уже говорили, сказали, Русская православная церковь Московского патриархата на Донбассе. Она фактически становится Русской православной церковью. Хотя мне кажется, что не так все просто. То есть церковь – это своеобразное зеркало того, что происходит в обществе, и требовать сейчас от церкви на тех территориях каких-то революционных действий или, скажем, антиправительственных заявлений не приходится, потому что это определенная угроза вообще существованию церкви. С такими политиками, как Захарченко, когда все решается при помощи силы, оружия, принуждения, преследования,
церковь становится ручной, в принципе, да?
Да, то есть тогда она вообще может исчезнуть с лица земли. Или Захарченко себе подберет таких священников и таких иерархов, которые будут просто-напросто суголосно с ним делать то, что ему прикажут. Людмила, о каком тогда разделении вообще может идти речь, которая заявлена вот в Конституции между государством и церковью? Я думаю, что это, знаете, некие мифы, это фантазии. Не может быть церковь отделена, особенно если речь идет о тоталитарном, недемократическом государстве.
Людмила, по вашей информации, как вы думаете, вот лидеры сепаратистов, они сами себе выбирают так называемых лидеров церквей местных, да, или это московские вот решения?
Нет,
да?
Сейчас там церкви возглавляют те люди, которые и возглавляли, например, донецкий митрополит Иларион, он никуда не делся. Просто в тех условиях можно было бы, наверное, вести себя немножко по-другому. То есть как можно дальше дистанцироваться от неправовых действий этого государства, призывать людей к любви, к миру. Ну вот интересно просто, на что благословляют сейчас эти священники тех, кто по ту сторону фронта?
Вот давайте послушаем. Понятно. Мы как раз обратились к спикеру Василию Анисимову, главе пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата. Вот что нам сказал.
Мы работаем не на оккупированной части Донбасса, а на своей родной земле. И работаем 1000 лет. У нас там более 1200 приходов в Донецкой и Луганской областях, 20 монастырей. Наши священнослужители находятся по обе стороны разделений, несут все тяготы и лишения вместе со своим народом. Наши священники и епископы никуда не уехали, не сбежали. Открывают приюты, помогают людям. Мы, как и полагается, ведем себя как церковь времен гражданской войны. То есть стараемся помирить и надеемся, что мир таки наступит и на нашей земле, и Минские соглашения будут выполнены.
Это был Василий Анисимов, глава пресс-службы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. У нас в гостях Людмила Филипчук, религиовед. Людмила, вот церковь Московского Патриархата ведет себя, как и полагается, цитирую, как времена гражданской войны. То есть вот такая получается позиция.
Ну а как по-другому может рассказать пресс-секретарь церкви о деятельности этой церкви? Хотя, я думаю, у общества уже назрело очень много вопросов к этой церкви. И в частности, это касается позиции церкви относительно оценки тех событий, которые происходят на Донбассе. То есть ни единого раза то, что там идет война, не было провозглашено с высоких холмов и Киево-Печерской лавры, и в частности от представителя церкви, я имею в виду митрополита Ануфрия. То есть то, как зафиксировано в декларации, это противостояние, это внутренняя гражданская война. Ну какая же это внутренняя гражданская война, когда мы видим, что там и вот только что в новостях у вас прозвучала информация, что из России завезено в то же самое Дебальцево российские танки, пушки и так далее.
Людмила, по вашему мнению, должна ли Украина каким-то образом контролировать работу вот Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая вот таким образом становится, ну, де-факто, по оценке там некоторых экспертов, да, оружием в этой гибридной войне идеологическим?
Ну, была такая, знаете, спроба со стороны государственных органов, я имею в виду департамент по делам религии, они предложили переформатировать епархии, на что церковь, принести центры епархиальные на территорию неоккупированную. На что церковь ответила, что это наше внутреннее дело, и я тоже считаю, что это внутреннее дело церкви. Но при этом она как-то достаточно, так знаете, агрессивно отреагировала на это предложение. Поэтому я думаю, что история расставит все крапочки над «и» и оценит народ украинский, поведение и священников отдельных, и ту политику, которую ведет сегодня церковь на тех территориях.
У нас сейчас на прямой телефонной связи Андрей Юраш, директор департамента по делам религии и национальности Минкульта Украины. Андрей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Васильевич, по вашему мнению, должна ли Украина каким-то образом контролировать деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и какие попытки предпринимались?
Ну, во-первых, государство не считает своей обязанностью контролировать деятельность любых религиозных организаций. Но в то же самое время, обеспечивая максимальные условия для существования самореализации любых религиозных объединения, вправе требовать, чтобы эти же религиозные объединения понимали сложность современного момента и адекватно реагировали на вызовы современного момента. Вот я внимательно слушал комментарии господина Василия Анисимова по поводу ситуации на Донбассе, и меня, ну, очередной раз, ничего нового, но поразили две его цитаты. Во-первых, церковь не на оккупированной территории. То есть для Василия Анисимова, как одного сейчас из главных спикеров, нет оккупации, нет войны. То есть для него это артикуляция общих мировоззренческих взглядов и собственных, и какого-то количества иерархов и последователей своей церкви. Это общее культурное и политическое пространство. И последующая фраза, что мы сейчас находимся во времена гражданской войны, для него нет политических границ в том значении, которых мы понимаем, и как большинство украинского общества это оценивает. Для него это как бы внутренний конфликт в рамках одной определенной культуры. культурно-цивилизационной парадигме.
Андрей Васильевич, что Украине с этим делать? Стоит ли Украине каким-то образом не только вот, да, на словах с этим бороться, грубо говоря, а каким-то, может быть, ограничительными методами? Вы думали об этом?
Ну, понимаете, либеральное общество, на то оно и есть, что оно либеральное, оно может способствовать, мотивировать, создавать условия для того, чтобы церковные организации сами адекватно отвечали на вызовы момента. Вот Ирина Александровна уже вспоминала абсолютно закономерном нашем заявлении о том, что в рамках и отвечая на вызовы военной ситуации, было бы логически, если бы лидеры Украинской Православной Церкви приняли решение о переносе всего лишь административных центров епархии, которые сейчас находятся на неподконтрольных украинских территориях, на территорию, которая...
Но они отказались, да, они отказались, мы уже это обсудили.
К сожалению, это абсолютно логическое требование было воспринято как вмешательство во внутренние дела церкви, что, конечно же, никаким образом не отвечает реальным мотивациям при том, когда это было требование или пожелание.
Спасибо, Андрей Васильевич. Извините, у нас кончается время. Напомню слушателям, у нас был на прямой связи Андрей Юраш, директор департамента по делам религии и национальности Минкульта Украины. В студии Людмила Филиппович, доктор философских наук и религиевед. Людмила, у нас осталась буквально одна минута. Вот мы сейчас обсуждали перенос, да, а вот опять же, как правые организации утверждают, государство практически никак не контролирует финансовые потоки, там, идеологические какие-то заявления, ну вот и на подконтрольной Украине, там, и в самой Украине. Как думаете, может быть, стоит каким-то образом, ну, говорят, что церкви Московского патриархата это такие филиалы русского мира, да, через которые, там, не знаю, везут чемоданы денег или что-то такое, но вот в условиях де-факто войны стоит ли каким-то образом регламентировать работу всей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата? Или все-таки мы, либеральное общество, не будем этого делать?
Я все-таки выступаю за сохранение ориентации на европейские стандарты и за утверждение демократических принципов взаимоотношений между государством и религиями, и церквями. Я против жестких контролей. Когда сейчас звучат голоса, что нужно закрыть церковь Московского Патриархата в Украине, давайте не забудем, что за плечами этой церкви миллионы верующих людей. Другое дело, что, конечно, нужно было в свое время, соответственно, работать с этими людьми и объяснять, что происходит, какова история, какие перспективы и, главное, какова ответственность.
То есть работать будем на идеологическом фронте Украины. Спасибо большое. У нас была Людмила Филиппович, доктор философских наук и религиевед. А вы не переключайтесь, мы продолжаем.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линий разграничения.
История. Личность. Олег Штефанко.
Родился в Донецке в семье шахтера. 10 лет Олег Штефанко танцевал в ансамбле «Донецкие искорки» Дворца культуры металлургов и занимался в областном дворце пионеров. Как говорил сам Штефанко, он совершенно не собирался покорять Москву. Возник вопрос, что делать после окончания школы. Либо продолжать дело отца и быть горным инженером и работать на шахте, либо идти в Институт советской торговли. В результате поступил в театральное училище имени Щепкина в Москве. Снялся в фильме «В поисках капитана Гранта» в роли капитана Джона Манглса, «Бухта смерти» в роли Юры Медунова. После развала Советского Союза эмигрировал в Америку. Олег Штефанко получил двойное гражданство и возможность сниматься с самыми популярными актерами Голливуда, среди которых Роберт Де Ниро, Джуд Лоу, Джеймс Белуши, Леонардо Ди Каприо, Алек Болдуин, Джулия Робертс. Ему даже пришлось изменить фамилию на Штефан. Под этим псевдонимом он снялся в Голливуде в 14 фильмах. У Штефанко 64 телеработы, 43 из них главные роли.
Больше информации каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске сегодня подписала два документа о нормализации обстановки на Донбассе на линии соприкосновения. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Первый документ по противоминной деятельности. Вооруженные силы и военные формирования с обеих сторон должны составить карты районов, подлежащих разминированию. Второй документ о полном запрете на учения с применением всех видов боевых вооружений. Этот запрет вступает в силу в ночь на 4 марта. Трехсторонние газовые переговоры с участием Европейского Союза состоятся до конца марта. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. По его словам, на встрече планируется обсудить ряд вопросов, в частности, транзит российского газа и его закупки Украиной. Ранее украинский премьер Арсений Яценюк сообщил, что Киев перестал покупать газ из России с 1 января. Он отметил, что Украина покупает газ в Евросоюзе. Это дешевле, чем предложила Россия. Беспилотные летательные аппараты ОБСЕ зафиксировали 12 танков на открытом складе в подконтрольном сепаратистам Донецке. Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, за пределами линии отвода также была зафиксирована тактическая зенитная установка СА-8, находящаяся возле села Зайцево на подконтрольной правительству территории. Ни сепаратисты, ни украинская сторона заявление не комментировали. В Красногоровке запущена высоковольтная линия электропередач. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. В ведомстве ответили, что с октября 2014 года электричество отключалось из-за многочисленных повреждений проводов, опоры и изоляторов. Глава обладминистрации Павел Жибривский подчеркнул, что свет теперь будет не только в жилых домах, но позволит заработать Красногоровскому огнеупорному заводу.
Таким мы увидели сегодняшний информационный день. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.